8 марта Русская Православная Церковь вспоминает святую блаженную Матрону Московскую. В этот день, в 1998 году, были обретены нетленными мощи святой. Предлагаем вашему вниманию аудиоочерк, посвященный жизни блаженной старицы. Одно время на Даниловском кладбище в Москве можно было наблюдать странную картину. У одной из могил всегда были люди. Они стояли в очереди с цветами, в лютые морозы и в сильную жару. Подходя к могиле, они тихо клали цветы, что-то шептали, плакали, целовали могильную землю. Редкие прохожие думали, кто же здесь лежит? Знаменитая писательница? Кинозвезда? Принцесса? Общественный деятель? Скромная надпись на могильном камне гласила «Матрона Дмитриевна Никонова». И только в 1999 году, после причисления ее к лику святых, она стала всенародно известна как блаженная Матрона Московская, удивительная святая, обладавшая уникальным даром любви. У кого из стоящих в очереди к мощам не спросишь о Матронушке, каждый рассказывает, какое чудо святая для него вымолила у Бога. Ведь самое главное в Матроне было то, как тепло и действенно она любила людей, какой бесконечной добротой наполнена ее душа. Уже издано много томов, книг, в которых люди рассказывают о чудесах, произошедших в их жизни по молитвам святой. Это река людской благодарности неиссякаема. И пусть реальные людские истории станут входом в каждую главу нашего аудиорассказа. История первая. Людмила Темникова, преподаватель вуза, очень переживала, что ее сын Артемий долго не женится и не ладится у него ничего с работой. Когда узнала о Матронушке, поехала к ней, приложилась к мощам, заказала молебен и стала матушке от всей души молиться. Через 3 дня сын познакомился с девушкой Анастасией. На покров Пресвятой Богородицы они обвенчались. А вскоре сын и на работу устроился на киностудию. Он режиссер. Глава 1. Белая птица небесная. Матрона Никонова родилась 22 ноября 1881 года в селе Себино Тульской области. Она была 4-м ребенком в очень бедной семье Натальи и Дмитрия Никоновых. Избу топили по-черному, детей еле-еле удавалось прокормить. Мать, узнав о беременности, даже подумывала отдать будущего ребенка в приют князей Голицыных. Но накануне родов ей приснилась удивительная невиданная белая птица с сомкнутыми веками, вообще без глаз. Когда девочка родилась, она оказалась точно такими же сомкнутыми веками и тоже вообще без глаз. Мать поняла, что сон был непростой, и оставила девочку в доме. С самого начала все в Матронушке было необычным. И родись она не в столь простой семье, может быть, к ней стали бы прислушиваться гораздо раньше. Играла она только с иконами. Любимым местом ее всегда была церковь. Когда ей исполнилось 7 лет, стало очевидным, что многие ее слова пророческие. Первым ярким случаем ее целительной силы стал случай с крестьянином Алексеем Макаровым из ее родного села Себино. Мать Алексея жаловалась Матроне, что тот не может ходить. А Матрона говорит: «Пусть завтра с утра ползет ко мне от своего дома. К 3 часам доползет, вечером придет домой на своих ногах». Алексей правда сделал, как сказала Матрона. А когда в районе 5 вечера люди увидели, как он идет по улице на своих ногах, все остолбенели. Слава о Матронушке распространилась по окрестным селам мгновенно. Однажды маленькая Матрона сказала матери: «Завтра свадьба приедет». Мать не поняла, о чем речь, а на следующий день к дому Никоновых подъехал целый обоз с людьми из соседнего села. Люди приехали просить у Матроны помощи и совета. Матрона жила в такой обстановке, которую можно характеризовать «нет кумира в своем отечестве». К ней ехали издалека, а в своем родном доме братья и сестра над ней посмеивались, хотя она предсказывала многое в их повседневной жизни. Предсказала Матрона и революцию, которая сыграла непростую роль и в ее собственной судьбе. История вторая. Марина Гуськова была несчастна в браке. Муж с ней не жил уже 9 месяцев. Просто ушел и все. Ну и о разводе не заговаривал. На ее вопросы ничего не отвечал. Детей у них не было. Марина не знала, что делать, уже отчаялась. И вот приехала просить о помощи Матронушку. Просила так: «Если жить с этим супругом, и все будет нормально, сделай, пожалуйста, помоги, Матронушка святая, чтобы мы были вместе. Если нет, пусть тогда это все прекратится, и будет новый брак, более счастливый». В этот же вечер муж, с которым давно не жили, позвонил ей и объявил, что разводится. А вскоре Марина счастливо вышла замуж и родила ребенка. Глава вторая. Житие оживает. С незапамятных времен для всех святых писалось житие. Есть житие и Матроны Московской. Жанр жития таков, что кажется оно сказочным, былинным, имеющим мало отношения к реальности. А что если подойти к житию Матроны Московской совершенно фактологически и попробовать понять, есть ли в нем хоть крупицы реальной фактуры? Прежде всего, за ответом на этот вопрос обратимся к профессору, доктору медицинских наук, судмедэксперту Виктору Николаевичу Звягину, участвовавшему в обретении мощей святой Матроны. Рассказ Звягина. «Все было необычно. Все необычно. Поскольку я достаточно много и на протяжении многих лет профессионально занимался скелетированными останками». Но это, пожалуй, был тот случай, который не имел аналогов. Многие житийные факты прямо-таки подтвердились. Причем факты-то какие необычные. Действительно похожие на легенду. Например, говорили, что на лбу у Матронушки была впадинка от того, что она много молилась с детства. И мы действительно нашли лобную ямку. Но это еще не все удивительные выводы профессора Звягина. Существует и другой миф. Однажды мать спросила Матронушку, отчего та не носит нательный крестик. Матрюша, так звали ее в семье, удивилась и говорит: «Мама, что же ты не видишь? У меня же свой крестик есть». И показывает ей выпуклость на груди в виде крестика с распятием. Казалось бы, ну вообще нереальная выдумка. Рассказ Звягина. «Но вот я никогда не видел до этого наличия такого образования, которое напоминает косой крест. У Матроны Никоновой он был на груди». Мифом казалось и утверждение, что Матронушка была не просто слепая, а у нее в глазницах не было глаз, как у той небесной птицы, что приснилось ее матери. Рассказ Звягина. Вы знаете, действительно, отсутствовали глазничные бугорки. Глазничные бугорки – это то место, где крепятся связки глаза, которые ведают открытием и закрытием век. У нее этого не было. Подтвердился и тот факт, что Матрона была необыкновенно маленькая, с необычайно маленькими ручками и ножками. Вот и эти житийные предания подтвердились, рассказывает Звягин. Но действительно, по размерам скелета ее рост был крошечный, где-то в интервале от 100 до 144 сантиметров. И можно было, измерив длину стопы в чулочке, как сейчас помню, определить размер обуви. Так вот, если говорить о размере обуви, то это детская стопа, 27-й размер. Он характерен для детишек раннего школьного возраста. В житии Матроны встречаются упоминания других людей, которые кажутся вымышленными персонажами, потому что с ними связаны совершенно необыкновенные события в жизни самой святой. Чтобы разобраться в этом, мы поехали в родное село Матроны, Себино. Например, в житии говорится, что в местном храме служил некий отец Василий. Когда он крестил Матрону, над ней будто бы поднялся столб благоуханного дыма. Отец Василий сказал: «Сколько живу, такого никогда не видел. Этот ребенок будет свят». И велел матери Матроны, если девочка что-то попросит, сразу обращаться к нему. Можно подумать, ну понятно, вымышленный персонаж. Кто ж теперь докажет, что такой человек и вправду был? Рассказывает настоятель храма в селе Себино отец Игорь. Не так давно к нам в Себино приехал человек, оказавшийся праправнуком отца Василия. Привез семейный альбом, документы, фотографию. Рассказал про дальнейшую судьбу отца Василия, о том, как тот героически воевал потом в Турции и всегда почитал Матрону как святую задолго до ее канонизации. Таким образом, отец Василий оказался совершенно конкретным, реальным человеком. История третья. У 37-летней Ирины Лазаревской были сильные головные боли. Лекарства не помогали. Они лишь снимали приступы, но боли возвращались снова и снова. Ирина узнала о матушке Матронушке и поехала просить ее. Такой быстрой и решительной помощи она и не ожидала. Приложилась с верою к мощам блаженной старицы Матроны. С тех пор голова не болит совершенно. Глава третья. Детский приют. Матушка очень любила детей. Всегда с ними ласково разговаривала, угощала чем-нибудь, гладила по голове. После обретения мощей Матроны их привезли в Свято-Данилов монастырь. Ночью был отслужен первый молебен святой Матроне. А дальше стал решаться вопрос, где же мощи святой найдут постоянное пристанище. Многие монастыри предлагали свою территорию. А матушка Феофания, настоятельница Покровского Ставропигиального женского монастыря, молилась, чтобы мощи святой Матроны попали именно в доверенный ее началу Покровский монастырь. Она рассказывала, как сидела у окошка, молилась и просила: «Матронушка, приди ко мне». И вдруг видит Матрону, будто та гуляет по монастырю, и говорит: «Да, все здесь мне нравится, вот только детей нет, а я очень детей люблю». После этого матушка Феофания, не медля ни дня, начала создавать в Покровском монастыре приют для девочек-сироток. Приют открылся очень быстро, он прекрасный. У девочек чистые красивые комнаты, учебные классы, добротная одежда. Девочки получают здесь великолепное образование, множество полезных навыков и твердые нравственные основы. И удивительно, но сразу после открытия приюта решился и вопрос о переводе мощей святой Матроны в Покровский монастырь. Для хорошей учебы у девочек здесь есть и дополнительная мотивация. – Маленькая Верочка рассказывала мне, как она старается преуспевать в учебе и быть хорошей, чтобы нравиться матушке Матронушке. Покровский монастырь, ставший теперь главным местом паломничества к Матроне Московской, имеет свою интересную судьбу. Он возник в 17 веке как царская вотчина, но в революцию был очень сильно разрушен. В советское время здесь был склад удобрений и заброшенное кладбище. В 90-е годы монастырь среди многих других начали восстанавливать. И так случилось, что настоятельницей сюда была назначена матушка Феофания, очень любившая и почитавшая Матрону. Матрона тогда еще даже не была канонизирована. История с ее канонизацией произойдет позже и будет напоминать чудо. История четвертая. Алексей Каверин говорит о матушке Матронушке так: «Без нее я не представляю себе жизни вообще никак, поэтому я называю ее своей второй мамой». Несколько лет назад он лежал в коме и не знал, будет ли жить. После комы не мог встать с постели и усердно молился Матронушке буквально днем и ночью, разговаривал с ней, просил. Он считает, что Матронушка спасла его. И не только поставила на ноги, но еще и дала ему прекрасную, верующую жену. День свадьбы он назначил специально на 22 ноября. Это день рождения Матроны Московской. В красивом костюме, с красавицей-женой, сразу после ЗАГСа, они приехали приложиться к мощам. Алексей говорит, в принципе, из-за этого все и организовали. И свадебное платье, и костюм, и машину. Все это ради матушки. Уж очень хотелось к ней такими нарядными и счастливыми прийти. Глава 4. Скитание. Сказано в Библии о Христе, что Он жил, не зная, где главу подклоните. Так же жила и Матрона. Грянула революция, которую она предсказала. Ее братья, оба, записались в коммунисты. Один из них, Михаил, даже стал председателем сельсовета, начал подниматься по партийной лестнице. Верующая сестра, да еще такая необычная, к которой постоянно приходили верующие люди, сильно братьев дискредитировала. Дома в Себино обстановка становилась невыносимой. Рассказывает игуменья Феофания. Ситуация осложнялась состоянием здоровья Матронушки. Отроду слепая, в 17 лет она еще и перестала ходить. Все, что она могла, сидеть дома, молиться и принимать людей. Она так и сидела со скрещенными ножками в своем любимом зеленом платье. Роптать на судьбу ей и в голову не приходило. Но очень было ей жаль родителей. И она решилась перебраться в Москву. Впрочем, легко сказать, решилась перебраться. Представьте себе только, что за этим стояло. Слепая, неходячая. В Москве никого из близких. Постреволюционная разруха. Но такова была Матрона и жесткая реальность тех лет. Матрона руководствовалась какими-то высшими правилами. Преодолевая дорогу из Тульской области в Москву, она, провидица, наверное, уже знала, что это начало дороги ее скитаний. Рассказ матушки Феофании. В Москве она нигде подолгу не жила. Переезжала с места на место. У нее не было ни своего жилья, ни даже прописки. К тому же за ней постоянно охотилась НКВД. Угроза ареста висела над ней все московские годы. Она всегда предчувствовала, когда за ней должны прийти, и за день до того переезжала. Но, несмотря на ее переезды, люди как-то узнавали, где она находится, и друг друга оповещали. Дольше всего она прожила в доме у своей односельчанки Евдокии Ждановой в Староконюшенном переулке. Евдокии она сильно помогла в жизни. История 5. Алле Борзяковой из Москвы поставили серьезный диагноз по женской части. Выписали дорогие препараты. Она же сразу поехала в Покровский монастырь, приложилась к мощам и стала изо всех сил молиться святой Матроне. И вдруг, о чудо, другой врач говорит, диагноз был ошибочный. Не болезнь, а беременность. Беременность была долгожданной, родилась дочка. И дальше все как по волшебству. Мужу прибавили зарплату, молодая семья получила квартиру, просторную и удобную, о какой и не мечтали. Глава 5. Предсказания. Переезжая из квартиры в квартиру, скитаясь, матушка Матрона дольше всего прожила в доме у своей односельчанки Евдокии Ждановой. Дуне в девичестве Носковой она предсказала невероятное изменение судьбы. Случилось это накануне революции 1917 года. Дуня Носкова, будучи 30-летней девицей, собиралась замуж за вдовца и пришла к Матронушке посоветоваться. Та сказала: «Не вздумай, у тебя муж будет молодой, богатый и красивый». Дуня ушла озадаченная, но послушалась. Вся деревня потешалась над этим предсказанием. Люди считали, что вдовец был последним шансом немолодой и некрасивой Евдокии выйти замуж. Несколько месяцев спустя Дуня поступила работать в дом дворян Ждановых прислугой. Молодой барин должен был ехать в Москву, и ему в сопровождение дали самую некрасивую кухарку – Евдокию. По приезде в Москву они поженились. В доме у этой самой Евдокии и жила одно время матушка. Она принимала до 40 человек в день. А ночи напролет молилась, не спала. Она только как монахи иногда дремала, положив под голову кулачок. Уставала она очень, но кто шел к ней с чистым сердцем, никому не отказывала. Будучи физически слепой, она могла видеть мысли людей. Очевидцы рассказывают, люди, приезжавшие к Матроне, ждали своей очереди на улице. Однажды Матрона говорит сестре: «Пойди, скажи той, что стоит пятой, что не смогу ей помочь, чтобы не стояла». Оказалось, эта женщина всю дорогу говорила спутницам, что не верит Матроне и не знает, зачем едет. История 6. У матери Елены Никифоровой диагностировали рак 4-й стадии. Ее повезли в институт Герцена. Там профессор подтвердил диагноз и сказал, что, скорее всего, уже пошли метастазы. За короткий срок мама Елены похудела на 23 килограмма. На машине скорой помощи ее увезли с сильным кровотечением в больницу, где диагноз опять подтвердился. Лена с отцом не знали про Матронушку, им рассказали больные, и они тут же поехали прямо из больницы в Покровский монастырь. Лена очень просила матушку, чтобы мама осталась жива. Ночью ей приснился сон, в котором сама Матрона ей сказала: «Теперь ты все про меня знаешь, и нужно еще раз приехать в монастырь, но уже с верою». Конечно, девушка так и сделала. А потом была операция. У мамы вырезали огромную опухоль, и никакого рака не обнаружилось. Глава 6. Чудотворная икона. Способность Матроны видеть помыслы проявлялась не единожды. Один из важных фактов ее биографии связан с тем, что она заказала писать для Себина икону Божьей Матери «Взыскание погибших». Однажды Матрона сказала своей маме: «Божья Матерь к нам просится», и призвала местных жителей собирать деньги на написание этой иконы. Все давали кто сколько мог, но от души. Только двое выделились. Один дал рубль нехотя, другой копейку насмех. Матушка, получив деньги, все перебрала, отложила эту самую копейку и этот самый рубль, обронив: «Это лишнее». Также каким-то внутренним духовным зрением Матронушка видела причину болезни человека. Видела, когда физический недуг непреодолим, а когда можно отмолить. В особо тяжелых случаях оставляла у себя больных на ночь и ночь напролет молилась рядом с больным человеком. Нередко утром лежачий больной уходил от нее на своих ногах. Лечила она обычно так. Клала свою маленькую ручку на голову просящему и читала молитву. Потом давала с собой воду, над которой тоже дополнительно молилась. Люди нередко приходили к ней не только за исцелением, но и за жизненным советом. Советы ее порой казались парадоксальными, но все, что она говорила, сбывалось. Николаю Михайловичу уже далеко за 80. Он рассказал, что его семья всю жизнь жила, руководствуясь советами Матроны. И много раз святая помогала, направляя судьбу. Так было и в тот раз, когда родители собрались на пару с соседом покупать дом в Загорске, поближе к столице. А жили они не в Москве. Поехали вместе с соседом. Посмотрели, все очень понравилось. Но мать все же решила посоветоваться с Матроной. Матрона сказала: «Сосед пусть покупает, а вы и так устроитесь». Было непонятно, невероятно, но вскоре обстоятельства сложились так, что вся семья действительно переехала в Москву и зажила так, как и не мечтала. История седьмая. Зоя Николаевна Черкова болела почками. Анализы были плохие, креатин 180. Кроме того, мучила родинка на спине, такая большая, что проступала даже сквозь одежду, и во время сна было сложно лежать на спине. Зоя Николаевна стала молиться святой Матроне, съездила в монастырь, приложилась к мощам, после чего стала мазаться маслицем, освященным у святой Матроны. Скоро подоспела путевка в санаторий. И там Черкова сдала анализы. Удивилась очень. Креатин в норме. Не поверила. Сдала снова. Снова в норме. А потом вспомнила о родинке, о которой на время просто забыла. Смотрит, а от нее не осталось даже пятнышка. Глава седьмая. Подвиг. Войну матушка предвидела, но всем говорила, что из Москвы уезжать никуда не надо, враг в нее не войдет, только погорит она немного. В военные годы многие приходили к матушке, чтобы узнать судьбу близких. Она обычно говорила одно из двух – или поминать и отпевать, или ждите, придет. Существует то ли предание, то ли быль, что Сталин лично приезжал к Матроне узнать, нужно ли ему покидать Москву. Она сказала ему: «Уезжать не надо, Москву немец не займет». В Москве Матрона, можно сказать, скиталась. Она жила то у одних людей, то у других, но, боясь подвести их под арест, вынуждена была часто переезжать. В Москве она поменяла около 20 адресов, и это при ее физическом состоянии. Незрячая, неходячая, маленькая. Иногда условия ее жизни были просто ужасающими. Однажды зимой Матронушка жила в сарае в Сокольниках. Когда утром к ней приходили люди, она не могла поднять голову, потому что волосы примерзали к стене. Рассказывает игуменья Феофания. Матронушка почти не реагировала на сложные внешние условия жизни, на свои болезни. Но тяжелые условия земной жизни сказывались на ее и без того слабом здоровье. Последние несколько лет она прожила в Вишняковском переулке, прямо рядом со старой типографией. Окно выходило так, что она все время дышала вредными свинцовыми выбросами. Рассказывает профессор Звягин. Стали разбираться, что с костями. Они белые-белые, таких не бывает. Оказалось, там очень много свинца. Люди все время шли к Матроне за помощью. и мало кто задумывался, как ей самой было тяжело. Она всю себя посвятила Богу, молитве, помощи людям. Безропотно переносила все тяготы. Но мы, наверное, и представить себе не можем, какие небеса ей открывались. Ее, святой Матроны, бездонные небеса доброты. Ведь сами знаете, когда бывает всего лишь одному человеку поможешь, счастье испытываешь. А она помогала непрестанно, и скольким не счесть. Когда Матрона умерла, почти сразу стали выстраиваться очереди к ее могиле на Даниловском кладбище. Вскоре приключившиеся с ними по молитвам Матронушки чудеса люди стали записывать в общие тетради, прямо на кладбище. Тетрадей этих накопилось много, и они потом пригодились. Рассказывает игуменья Феофания. «Я тогда восстанавливала Покровский монастырь и часто ходила на могилу к Матронушке, иногда по нескольку раз в день. Непростым было восстановление, для каждой подписи помощи просила. И вот однажды приехал посмотреть на восстановление монастыря патриарх Московский и всея Руси Алексей II, и я, пользуясь случаем, зазвала его на могилу к матушке». То, что увидел Алексей II на кладбище, его впечатлило. Десятки людей, стоящих в очереди, слезы, молитвы, благодарность. Он полистал те самые общие тетрадки и велел подготовить ему материалы по Матроне. И материалы срочно начали готовить. Когда данные были представлены патриарху, Алексей II сказал фразу, которая облетела весь православный мир. Сказал он одно короткое – срочно канонизировать. Рассказывает игуменья Феофания. Это один из очень немногих случаев в истории, когда святой прославлен снизу, а не сверху. Народ прославил. Такой случай был еще только с Серафимом Саровским. Канонизацию готовили так срочно, что капитального исследования биографии Матроны просто не успели провести. До сих пор есть разночтения. Одни считают, что год ее рождения 1881, другие – 1885. Метрические книги за эти годы в селе Себино просто исчезли. Скорее всего, это связано с тем, что братья-коммунисты хотели истребить в Себино даже память о верующей сестре. История восьмая. 22-летний студент Евгений Дегтярев часто приходит к Матронушке и садится на скамейку напротив ее иконы. Сидит, молится, читает акафист. Спрашиваю, что-то у тебя случилось? Ничего, говорит, не случилось, просто так хожу. И каков результат, спрашиваю? Ну, во-первых, чище стал, и сердце начало раскрываться, и разум в порядок пришел. И верите, нет, чувствую благодать. Вот я сейчас читаю и напитываюсь, и радуюсь. Я молился, просил, неужто в России нет столпа, который бы держал, так скажем, дух народа русского? Бог слышит и посылает помощников. Да, вот такие молодые люди есть в сегодняшней России. И встретить их можно у Матронушки. Глава восьмая. Восьмой столб. Когда Матронушка была еще 14-летней ходячей девочкой, ее нередко брала с собой в паломнические поездки дочь местного помещика Лидия Янькова. Они ездили в Киево-Печерскую лавру, в Загорск, рассказывает отец Игорь. Совершенно неожиданно ко мне пришли потомки той самой Яньковой. То с ног сбились местные краеведы, искали крупицы фактов, а тут пришли сами потомки и привезли фотографию Лидии, которую еще никогда нигде в прессе не показывали. Вот мы были первые. Однажды Матронушка и Лидия приехали в Питер, в храм, где служил знаменитый на всю Россию святой отец Иоанн Кронштадтский. Увидев Матронушку, Иоанн Кронштадтский попросил верующих расступиться и сказал: «Матронушка, иди, иди ко мне. Вот идет моя смена, восьмой столб России». Он словно предвидел ту роль, которую Матроне Никоновой суждено было сыграть в XX веке. А ведь это была именно подвижническая роль, можно сказать, миссия. В безбожное, страшное время, когда рушили церкви, расстреливали священников, она укрепляла и даже пробуждала в людях веру. И просто поддерживала людей, выправляла судьбы и исцеляла, исцеляла. Маленькая, незрячая Матронушка была огромным островом веры в советской Москве XX века. Патриарх Московский всея Руси Алексей II, при котором была причислена к лику святых святая блаженная Матрона Московская, сказал о ней так: «Особым светом сияет блаженная угодница Христова среди великого сонма русских святых, предстоящих престолу Божию». Эпилог. Может, никогда раньше люди не испытывали такого дефицита любви, как в наше время. Любовь в ее библейском понимании становится от нас все дальше. Та настоящая, безусловная любовь, которая долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и никогда не перестает. И вдруг появляется источник такой любви, действенной и горячей, потому что приходишь к Матронушке, и она как-то отогревает тебя. Перед смертью святая сказала пророческие слова: «Когда я умру, все, все приходите ко мне и рассказывайте о своих бедах, как живой, и я буду вас видеть и слышать, и буду вам помогать». И это сбылось. Поток людей, идущих к Матроне, не иссякает, а все увеличивается. Издаются все новые и новые тома книг, где описываются чудеса, совершенные по молитвам святой Матроны Московской. Рассказывает матушка Феофания: «Мы совершенно не ожидали, что будет столько народа, и народу становится все больше. А что делать? Матрона всех принимает, даже мусульман. Они потом баранов в благодарность к воротам привязывают. Не знаем, что с ними делать. Все мы сегодня задыхаемся без такой истинной библейской любви, жаждем такой любви. И, получая от Матроны неизменную помощь и поддержку, не будем забывать, что и мы способны творить добро и помогать святой Матронушке делать этот мир лучше». Материал подготовила и начитала Лариса Михайлова.